Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как вырастить билингву? Гость «Американского часа» – канадский психолог Эллен Белесток. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Визенталь. Охотник за нацистами». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Скотт Пилигрим. Примерка молодежной культуры». Музыкальная полка Соломона Волкова. Биография Дягилева. «Синайский в большом. Толстой и музыка. Война с Танеевым». Королева детектива. К 120-летию Агаты Кристи. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back. С тех пор, как английский окончательно завоевал мир, у американцев окончательно пропало желание учить иностранные языки, которые они и раньше-то не слишком любили. В Нью-Йорке, однако, пороки моноязычия особенно заметны, потому что в мире нет более космополитического города. Здесь, утверждают лингвисты, можно услышать 800 языков, что и неудивительно, потому что треть горожан родились за пределами Соединенных Штатов. Недавно нью-йоркцы сделали из этого важный вывод. В городе стали брать иностранных нянек, бэбиситеров, обязуя их говорить с детьми на своем родном языке. Эта практика стала настолько модной, что у иностранок, обычно это иммигрантки из Латинской Америки, Китая или России, появились преимущества при найме на такую работу. Об этом недавно на своей первой полосе писала «Нью-Йорк Таймс», которая выразила надежду на то, что следующее поколение американцев, хотя бы нью-йоркцев, вырастет двуязычным. Насколько реальны такие планы? Можно ли таким образом вырастить билингву? Эти вопросы мы задали эксперту из Канады, где двуязычие в Конституции. Наш корреспондент Ирина Савинова беседует с профессором психологии из Торонто Эллен Белесток.
Чтобы определить, какую пользу приносит обучение второму языку, вы провели серьезную исследовательскую работу. Расскажите об этом.
Мы обследовали группы людей и детей, и взрослых в разные периоды их жизни, говорящих и только на одном, и на двух языках. И мы заметили, что от того, сколько языков знает человек, зависит его способность контролировать выполнение стоящих перед ним заданий. Объясню на простом примере. Вы едете в машине по хайвею. Нужно следить за скоростью, чтобы ее не превысить, за дорожными знаками, чтобы не пропустить свой съезд с дороги. Идет дождь, плохо видно. Вы должны быть в курсе всего происходящего. И в голове у вас устраивается ряд заданий, выполнять которые вы будете определить степень их важности. Наше исследование показало, что у людей, говорящих более чем на одном языке, мозг способен выстраивать очередность заданиям и выполнять их с большей продуктивностью. И это наблюдается у всех возрастных групп. Принято считать, что билингвизм делает человека умнее. Не думаю. Он улучшает их способность к ответственному контролю. Это нами доказано. А вот насчет умнее нет никаких указаний на это.
Несколько лет назад упоминалось интересное исследование. Родившихся в Корее детей, усыновленных родителями-французами, проверили во взрослом возрасте, узнают ли они корейский язык. Никто из обследуемых не смог этого сделать. О чем это говорит?
Это исследование, кстати, вызвавшее определенную долю критики, продемонстрировало, что если не пользоваться выученным языком, он начисто забывается. Эти корейские дети жили во французской среде и говорили только по-французски, потому когда им дали прослушать записи корейского языка, они его не узнали. Но есть и другие исследования, доказывающие обратное. Учтите, что в мозгу не одна область занимается языками, но вывод остается тем же. Если языком не пользоваться, он забывается.
Напрашивается грустный вывод. Обучение языкам в школе бессмысленно.
Это не такая уж бредовая идея. Действительно, мы учим языки, но удержать в голове выученное все труднее, в особенности с годами. Так получилось у меня с изучением латыни. Сегодня я даже сосчитать до пяти не могу. Я думаю, что нанимать няню, говорящую на другом языке, можно, но не следует надеяться на то, что, научившись болтать на другом языке, ваш ребенок приобретет какое-то преимущество над другими детьми, а также, что он будет общаться на этом языке в будущем. Я считаю, что учиться меняться и узнавать новое нужно всегда. Но не следует возлагать большие надежды на то, что ваш ребенок будет умнее других.
Вообще-то довольно трудно определить, что такое умный ребенок.
Совершенно верно. Мы не знаем, что это значит, но мы знаем, что стимулировать работу мозга ребенка необходимо, и этот процесс приносит плоды. Все, что заставляет ребенка думать, все, что стимулирует его разум, нужно практиковать. И я точно знаю, что знакомство ребенка с другими языками помогает этому процессу. Но меня тревожит тот факт, что люди делают это по неправильным мотивам, ожидая, что ребенок вырастет полностью двуязычным.
Наверняка можно найти обоснование и тому факту, что американцы не очень склонны учить какой-то другой язык.
Не давайте мне повода начинать критиковать Америку. Наверное, исторически и географически у американцев не было необходимости знать другой язык. В отличие от Европы, где страны тесно соприкасаются, люди поневоле узнают другие языки, у Америки такой необходимости никогда не было. И, возможно, это стало частью их облика как нации. Америка большая, независящая ни от кого страна, и ее народ не торопится начать говорить на другом языке.
Двуязычие приносит не только пользу. Оно, как показали результаты вашего исследования, замедляет доступ к нужным словам.
У нас есть следующие лабораторные доказательства. Мы давали набор картинок с простыми имиджами людям разных возрастов, в том числе детям, говорившим на двух или одном языке, и просили назвать изображенные предметы. Знавшие два языка делали это чуть-чуть медленнее, чем знавшие один язык. На малую долю секунды, но медленнее. Знающие два языка каждый раз, когда им нужно что-то сказать, делают выбор. Мозг решает, какое слово правильное. Да, мы платим цену в виде скорости, но приобретаем преимущество. Это умение более эффективно переключать внимание и делать выбор во всех сферах жизнедеятельности.
Какова роль няни в обучении ребенка второму языку?
Мы подошли к другому важному вопросу. Я точно знаю, что опыт с двуязычными нянями, говорящими по-испански, по-португальски, по-русски, неважно на каком языке, показывает, что тот уровень, на котором няни общаются с детьми, не может быть фундаментом, на котором строится прочное знание языка со всеми вытекающими преимуществами. Я получаю много электронной почты на тему билингвизма. Недавно получила месседж от русскоговорящей мамы, которая стесняется своего русского акцента и считает, что ее двухлетняя дочь должна слышать в доме только английский, для чего нанимает няню, а сама боится говорить с дочерью и по-русски, и по-английски. И опасения у нее не шуточные. Но ведь поколение два назад в среде иммигрантов никто и не заикался о подобном. Дети вырастали, зная оба языка, и тот, на котором говорили дома, и тот, который слышали на улице. Родители создают искусственную проблему из естественного явления. Если вы говорите с ребенком на двух языках, он будет говорить на двух. Вы говорите с ним на трех, он будет говорить на трех. Не нужно философствовать.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередном выпуске книжного обозрения Марина Ефимова расскажет о новой биографии знаменитого охотника за нацистами Симона Визенталя.
Осенью 1978 года в Вене, на иммигрантском пересыльном пункте, мы приняли участие в демонстрации в защиту чьей-то свободы. Митинг проходил в помещении синагоги. У входа вежливые, но непреклонные молодые люди осматривали женские сумки и карманы мужчин. Внутри стояла толпа и выступали ораторы. Одни по-немецки, другие по-русски. Первых я не понимала, вторых по советской привычке не слушала. Кругом было полно знакомых, со всеми хотелось поговорить. И вдруг на сцену вышел грузный седой человек, и по залу сразу прошло волнение. Человек заговорил по-немецки. Я ничего не понимала, кроме могучего тока энергии и призыва, который от него исходил. Это производило такое сильное впечатление, что я, не отрывая от него взгляда, стала спрашивать: «Кто это? Кто это?» И наш друг, переводчик Кирилл Косынский, взволнованно шепнул мне на ухо: «Симон Визенталь». Симон Визенталь – легенда, символ. Человек, который охотился за нацистскими военными преступниками, избежавшими суда после Второй мировой войны. Охотился 60 лет, с 1945 года, со дня освобождения из концлагеря Плазов, до 2005 года, до дня своей смерти. Биограф Том Сегев пишет о нем:
«Он помог обнаружить и судить сотни нацистских преступников. Его цепкость, дотошность и целеустремленность в этой миссии достойны восхищения и благодарности, потому что после разгрома Третьего Рейха большинство нацистов, непосредственно участвовавших в чудовищных преступлениях режима, сумело избежать наказания».
Визенталь родился в 1908 году в маленьком галицийском городке, принадлежавшем тогда Австро-Венгерской империи. Отец погиб в Первой мировой войне, и мать переехала с сыном во Львов. Там он выучился на архитектора, женился на бывшей однокласснице Циле и мирно жил до 22 июня 1941 года, когда Львов захватили немецкие войска. Через несколько месяцев все трое оказались в разных концлагерях. Симон сначала в Бухенвальде, потом в Плазове, лагерь, воспроизведенный в фильме «Список Шиндлера». Он выжил, как пишет биограф, благодаря своей предприимчивости, доброте нескольких порядочных немцев и слепой удаче. Его мать погибла, но Циля выжила, и после войны они воссоединились. Уже на следующий день после освобождения Визенталь стал работать переводчиком в американской военной администрации и начал свой персональный путь к правосудию. Когда через много лет его спросили, что толкнуло его на это подвижничество, он ответил:
«Я все время представлял себе, что когда умру, я встречу на том свете всех этих людей, жертв нацистов. И тогда я скажу им четыре слова, которые могут оправдать то, что сам я остался жив. Я скажу: я вас не забыл».
Он начал с того, что опросил сотни и сотни бывших заключенных, забрасывая их градом вопросов. В каких лагерях были? Когда? Кого из нацистов помните? Имя, прозвище, ранг, внешность, приметы, привычки? Не было ли известно в лагере, где его дом, семья, в каком городе он родился? Все эти свидетельства помещались в отдельные папки, дополнялись новыми материалами. В отличие от большинства евреев, переживших Холокост, Визенталь не уехал в Израиль, а остался в Австрии. Жену Визенталя угнетала одержимость мужа. Она говорила: «Я живу не с мужчиной, а с тысячами мертвецов». Визенталя все, кто его знал, помнят озабоченным, кое-как одетым стареющим человеком, который всегда выглядел так, будто он только что потерял важную бумагу и не может ее найти. Его зажигательные выступления, его слава создавали впечатление, что он глава тайной могущественной организации по отлову военных преступников. Реальность, пишет биограф, была гораздо скромнее.
В большинстве случаев он работал в одиночку из своей загроможденной картотеками квартиры. Он проводил дни и недели, делая и сортируя вырезки из газет, заполняя карточки номерами телефонов и адресами, выписанными из телефонных книг. Он собирал в свои папки и передавал в Израиль мешанину крошечных обрывков информации, косвенных свидетельств, примет, связей.
Именно благодаря своим материалам Визенталь попал в список людей, сделавших возможным похищение в 1960 году главного гитлеровского палача, главы гестапо, исполнителя программы окончательного решения еврейского вопроса Отто Адольфа Эйхмана, который 15 лет прятался в Аргентине. Похищение и казнь Эйхмана спугнули, к несчастью, другого монстра – ангела смерти доктора Менгеле, которого уже практически выследили в Аргентине и Визенталь, и израильская разведка Моссад. Менгеле бежал в Парагвай, а затем в Бразилию, где прожил еще 19 лет и умер незаслуженно своей смертью. Судя по новой биографии, Визенталь не был безупречным героем. Это отмечает и подчеркивает рецензент книги Дуайт Гарнер.
Визенталь был сложным героем, ангелом с грязными крыльями. Он был эгоцентриком, он хвастался и преувеличивал свои заслуги. Он часто торопился с обвинениями и в интервью рассказывал одну и ту же историю по-разному. Сегев описывает его тайное сотрудничество и серьезные расхождения с израильской разведкой Моссад, его неожиданную вражду с Эли Визелем, писателем, посвятившим свое творчество теме Холокоста, и столь же неожиданную дружбу с Куртом Вальдхаймом, австрийским президентом, служившим во время войны офицером в гитлеровской армии. Визенталь был повинен и в еще более странной дружбе с Альбертом Шпеером, бывшим гитлеровским архитектором и министром. Шпеер был приговорен после войны к 20-летнему тюремному заключению и отсидел полный срок.
Это только значит, что Визенталь в главном говорил правду. «Я призываю не к мщению, а к справедливости», — говорил он. «Я люблю Австрию и люблю австрийцев. Просто моя роль — быть их больной совестью». Визенталь помог найти и осудить 1100 нацистских военных преступников, включая того, который арестовал Анну Франк. Он действительно был тем, кем иногда представлялся незнакомым людям. Deputy of the dead – заместитель мертвых. Симон Визенталь умер в 2005 году. Ему было 96 лет. И если он в самом деле встретился с душами людей, убитых в нацистских концлагерях, он с полным правом мог сказать им свои четыре слова: «Я вас не забыл».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Компьютерная революция постоянно производит новые электронные средства связи. Чтобы вернуть себе эту капризную аудиторию, кино пытается говорить на языке нового поколения. Одним из примеров такого разговора стал чрезвычайно популярный у критиков фильм, который мы обсуждаем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
«Скотт Пилигрим против всего мира» – фильм о тинейджерах, но не только для тинейджеров. Картина построена на серии комиксов и представляет собой очень любопытную и обаятельную смесь, точнее коллаж комикса, видеоигр и натурного реалистического кинематографа. Некий мальчик, подросток по имени Скотт, живет в Торонто, делит комнату со своим другом-гомосексуалистом, играет на бас-гитаре в рок-группе. Скотт тощий, плохо причесанный юноша, без подбородка и без плеч. И, точнее всего, его внешний вид можно описать украинским словом «квётя». В звучании слова все его значение. Квётя влюбляется во сне в девушку. Взрослую, красивую, настоящую, на коньках, с волосами цвета пурпур. Эта девочка Рамона есть все, что не есть наш Скотт. Сексуально опытная, красивая, знающая себе цену. Небожительница в описании Катаева. Итак, квётя, играющая на бас-гитаре, за которым хвостиком ходит красивая школьница из католической школы, и который страшно страдает, что его бросила предыдущая любовь. Тоже, конечно, красавица и тоже из рок-группы. Что нашла школьница из католической школы, красавица из рок-группы, и что, кажется, собирается найти Рамона в нашем Скотте, вопрос очень сложный. Точнее, это и есть то самое допущение, которое меня больше всего смущает в фильме.
Ну, в этом нет ничего особо удивительного, поскольку фильм тинейджеров и для тинейджеров, то в нем всегда есть герой, который получает любовь зрителей просто так, не потому что он что-то сделал, а просто потому, что он таким родился. Вспомним очкарика Гарри Поттера, который тоже почему-то является самым главным героем.
В нашем случае дело труднее, мне кажется. Что происходит в картине? За Рамоной оказывается шлейф ее бывших любовников и ухажеров, начиная еще с 7 класса. И для того, чтобы добиться ее сердца, Скотт должен победить их всех в немыслимых схватках, которые могут происходить только в воображении влюбленного тинейджера, который сам себя всегда видит суперменом или, во всяком случае, хочет видеть себя таковым в глазах своей Беатрисы.
So what you're saying is we are dating,
I guess.
Does that mean we can make out?
Sure.
У фильма быстрый, динамичный, щелкающий диалог, как и положено комиксу, и общий дух смешной, озорной билиберды. Молодежная культура, проблемы взросления, сексуальной зрелости и сексуальной незрелости, преувеличенные гротескные подростковые влюбленности, преувеличенные страсти и отсюда столь же преувеличенные гротескные отношения со своими бывшими подругами и друзьями – все это делает фильм доброжелательным и очень неглупым комментарием молодежной культуры. культуры. Кстати, универсально узнаваемая. Любопытно, как фильм воспринимается в контексте самой массовой культуры. Критик «Нью-Йорк Таймс» Скотт, не путать с Скоттом Пилигримом, героем фильма, пишет о картине совершенно восторженно. И я подозреваю, что здесь есть желание перепрыгнуть возрастную пропасть. Фильм с молодежной культурой должен нравиться кинокритику, который, конечно же, боится выглядеть старым дураком.
Задрав штаны, бежать за комсомолом.
Сет Шизл, журналист и критик, который пишет в той же газете «Нью-Йорк Таймс» о видеоиграх, и, как я подозреваю, младше кинокритика Скотта лет на 30, пишет о фильме очень критически, и его главная претензия к картине – отсутствие эмоциональной связи между зрителем и главным персонажем. Получается, что моя проблема с фильмом лежит в той же самой области. Пилигрим Скотт меня не очень-то беспокоил. Полагаю, дело здесь в моем полном отсутствии эмоциональной связи с актером, милым и скучным Кьотей, Майклом Сера, который очень хорош в ролях второго плана, но совершенно лишен заразительности. Отсюда скорее доброжелательный и вполне дистантный взгляд на фильм. Но, может быть, я уже слишком стар для того, чтобы по-настоящему оценить фильм для подростков.
Знаете, Андрей, я не собираюсь так быстро сдаваться. Дело в том, что молодежная культура и ее цветущие формы, которые вырабатываются вот на наших глазах под влиянием всей этой электронной фауны, конечно, и меня увлекает. Но это не значит, что все хорошо. Комиксы сами по себе, теперь они называются графическими романами, не залог успеха, не залог провала. Это все довольно грубо снятая драка. Но вспомним фильм «Мементо», вспоминаю, который был по-настоящему новым явлением в кино. И этот фильм вызвал определенный интерес среди старших режиссеров. Например, им заинтересовался Тарантино, что, конечно, тоже понятно, потому что Тарантино жадно ищет новых средств для изображения того, о чем он мечтает. Но ему есть что сказать, а этим сказать нечего.
Тарантино, работая в жанре коллажа, и находит то, что сказать в самом сочетании коллажа. Он высекает искру из столкновения этих двух, трех, четырех, 15 камней разных историй, которые он соединяет, как он соединил их в Pulp Fiction. Здесь же совершенно другая история. Здесь коллаж является не средством к чему-то более высокому, а результатом, конечным продуктом.
Maybe next time we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends. Oh, that's not that bad.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Биография Дягилева, Синайский в большом, Толстой и музыка, война с Танеевым. Королева детектива к 120-летию Агаты Кристи. Беседа с Владимиром Гадрисманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Закономерны ли протесты, вызванные кампанией по депортации цыган властями Франции? Об этом говорим с цыганским активистом Сашей Клейном, главой проекта защиты цыган в России Стефанией Кулаевой и французским историком и филологом Жоржем Непа.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в результате массовой драки погибли 2 человека. Еще 2 получили ранения. В беспорядках участвовали более 200 студентов Дагестанской академии народного хозяйства. Генпрокуратура России направила Польше запрос на экстрадицию Ахмеда Закаева. Как отметил официальный представитель прокуратуры Марина Гриднева, большинство инкриминируемых Закаеву преступлений нельзя оправдать никакими политическими мотивами. В Ульяновской области, где с воскресенья горит лес, в Новоспасском районе угрозы ближайшим населенным пунктам пока нет. В МЧС, однако, отметили, что за сутки площадь пожара значительно увеличилась, сообщает агентство «Интерфакс». Руководитель иранского атомного ведомства Олег Барсалихи заявил, что МАГАТЭ переживает сейчас кризис доверия и морального авторитета. Выступая в Вене, где сегодня открылась ежегодная генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии, Салихи также подверг критике последний доклад этого ведомства по ядерной программе Ирана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас может покинуть возобновившиеся недавно прямые израильско-палестинские переговоры о мире при посредничестве США. По словам Аббаса, он не будет участвовать в диалоге дня после того, как истечет срок действия моратория на строительство Израилем поселений на западном берегу Иордана. Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Решение об этом принял оргкомитет, в который вошли председатели Российского народного демократического союза Михаил Касьянов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, оппозиционные политики Владимир Рыжков и Владимир Милов. Россия возвращается в Арктику и Антарктику для проведения исследований этих районов, заявил президент Русского географического общества, глава МЧС Сергей Шойгу. Сегодня в Москве он участвовал в пресс-конференции, посвященной открытию 22 сентября в российской столице международного форума «Арктика. Территория диалога». Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальная полка Соломона Волкова, биография Дягилева, Синайский в большом, Толстой и музыка, война с Танеевым. Королева детектива к 120-летию Агаты Кристи, беседа с Владимиром Гадрисманом. Вторую часть «Американского часа» откроет рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Что на вашей полке сегодня, Соломон?
Только что вышла новая биография Сергея Дягилева, великого российского импресарио, балетного и оперного человека, который больше всех, может быть, сделал для пропаганды русского искусства за рубежом. Любопытна предыстория этой книги, в которой и мне довелось принять участие. Ее написал не специалист по балету или по музыке, ее написал арт-критик и куратор Шенк Шейен, голландский куратор, который организовал несколько лет тому назад выставку большую в Голландии, посвященную Дягилеву, и в процессе этой работы он ездил в Пермь, на родину Дягилева, накопал там очень много нового архивного материала, а в Нью-Йорк он заехал, потому что принимал участие вместе с режиссером Вильбертом Банком в подготовке фильма «Дягилев. Русские годы». Шенк Шейен продолжил свою работу над биографией Дягилева, и вот она вышла сейчас в издательстве Oxford University Press.
Вообще, о Дягилеве написано немало. Вышло недавно несколько больших его биографий. Эта фигура достаточно известная на Западе. Однако в этой книге много новых биографических сведений. В частности, по-моему, очень драматическая история брата Дягилева.
Да, это сводный брат его, Валентин, который был арестован, содержался на Соловках. И думаю, что в качестве, может быть, даже заложника. Потому что на Дягилева большевики очень рассчитывали, как на своего агента влияния на Западе. И Дягилев давал для этого повод. Он активно, например, протаскивал Маяковского, когда у него были затруднения с визами, во Францию. И флиртовал с большевиками, намекая, что он не прочь вернуться в Советскую Россию. А те, в свою очередь, облизывались и на коллекцию Дягилева, которую он обещал привезти с собой. И, конечно, им хотелось иметь вот такую вот громкую и известную многим, в том числе, скажем, Луначарскому, еще до революции фигуру. Он писал о Дягилеве еще до революции, Луначарский. Ничего из этого, как известно, не вышло. Дягилев умер, а его брата через короткое время после этого расстреляли. Но там есть еще в этой книге любопытные новости, например, о банкротстве семьи Дягилева в 1890 году. С другой стороны, там меньше говорится о более известных эпизодах, связанных с Дягилевым, и, в частности, о его сотрудничестве с Джорджем Баланчиным, Георгием Мелитоновичем Баланчивадзе, тоже известной русско-грузинско-американской фигурой. Он, как известно, поставил для Дягилева балет на музыку Стравинского «Аполлон Мусагет» и балет на музыку Прокофьева «Блудный сын». Причем «Аполлон Мусагет», поставленный Баланчиным для Дягилева в 1928 году, можно считать образцом вот такого музыкально-балетного классицизма. Но, как всегда, у Стравинского он ничего не берет напрямую. Это всегда...
Всегда в кавычках, да?
Всегда в кавычках, всегда с каким-то таким подмигиванием и таким изгибом. И в данном случае вот этот вот классицизм, который сам Дягилев, его цитирует в этом смысле, биограф сравнивает с Петипа, здесь это классицизм с канканом.
Это, вот, конечно, очень интересно, потому что Дягилев начинал с того, что опровергал Петипа.
Да, а кончилось это вот таким вот ироническим Петипа.
Личная нота.
Помните, мы говорили с вами, Саша, о судьбе Большого театра какое-то время тому назад в связи с очередной административной подвижкой в этом театре, когда музыкальным руководителем был назначен композитор из Санкт-Петербурга Леонид Десятников, и было решено, что вопросами руководства музыкального Большого театра будет заниматься дирижерская коллегия. Ну, как тогда мы и предсказывали, ничего из этого особо хорошего не вышло.
Коллегия... И одна коллегия не создала шедевра.
Коллеги распустили, и принято, наконец, решение, по-моему, первое за очень долгие годы на верхах Большого театра, здравое решение пригласить в качестве музыкального руководителя одного, но замечательного дирижера Василия Синайского.
А почему это личная нота?
Личная нота потому, что Василия Синайского я знаю еще по тому времени, когда мы вместе учились в Ленинградской консерватории, он уже тогда там подавал огромные надежды, все знали, что это будущая звезда, и эти все надежды он оправдал сполна, руководил многими крупными оркестрами и в настоящее время руководит симфоническим оркестром в Швеции, города Мальме, и плотно работает с симфоническим оркестром BBC, а сейчас вот возглавит и Большой театр, и давно пора, потому что Синайский и Большой театр мне представляются созданы друг для друга. Это дирижер русской классической школы, это настоящий продолжатель линии Евгения Светланова. Очень много схожего в их манере и в их любовном, тщательном отношении к русской классике, но одновременно Синайский работает, и в этом его современность по отношению к Светланову. Это все тоньше, это все элегантнее, это все с больше такой ювелирной отделкой, потому что у Светланова это иногда все шло очень эффектно, но крупным помолом.
Соломон, когда Десятникова назначили на этот пост, он произнес такую фразу. По-разному можно к ней относиться. Он сказал, что Большой театр должен быть таким же, как все остальные, поэтому нужно ставить то, что ставят все остальные. Я помню, что у вас это вызвало раздражение.
Мне это крайне понравилось, потому что Большой театр должен быть большим театром. Нельзя изменять его историю, нельзя изменять его судьбу. Большой театр начинался как имперский театр, потом были годы перерыва, а потом Сталин его опять сделал имперским театром. Таким образом, большую часть своего существования Большой являлся имперским театром. И нельзя из имперского придворного театра вдруг делать какой-то заурядный европейский театр. Нельзя его сделать оперным театром города Штутгарта или Кёльна. Это в первую очередь театр имперский, и который должен в первую очередь ставить русскую классику, причем представлять ее именно вот таким вот масштабным, эффектным образом.
В этом его смысле это музей. Как Кремль. Мы туда приходим, да, не для того,
да,
чтобы смотреть.
Это очень хорошая параллель с Кремлем. Правильно. Это должен быть музыкальный Кремль. И мне представляется, что лучшего дирижера, чем Синайский, для роли руководителя вот такого музыкального Кремля подыскать невозможно. И мне кажется, что это доказывает запись увертюры к «Царской невесте», опере, которую Синайский собирается как раз и ставить в Большом театре, которая прозвучит в исполнении Василия Синайского и симфонического оркестра BBC.
Толстой и музыка. Война и мир. С кем будет воевать сегодня у нас Лев Толстой?
Вы знаете, опять воевать. Вот такие вот нервные были отношения у этого великого писателя с музыкой. Тут уже пойдет речь даже не столько о нервном отношении к музыке, как о нервном отношении к музыканту. Музыкант был самым неподходящей фигурой для толстовского гнева. Это Сергей Иванович Танеев, который родился в 1856 и умер в 1915 году, который являл собой, можно сказать, идеального толстовца. Он был скромный, порядочный, приличный человек, не пил, не не курил и был вегетарианцем, но вдобавок еще он как бы приближался к толстовству в большей степени, чем сам Толстой, потому что Толстой, как мы помним, в таких своих произведениях, как «Рыцарь соната», проповедовал воздержание от секса.
Как говорила жена, никогда в жизни с этим не справлялся.
Естественно. А Танеев справлялся, он был асексуальной фигурой. И именно, я думаю, в этом качестве он безумно Толстого раздражал. И вдобавок еще получилось так, что жена Толстого, Софья Андреевна, влюбилась вот в этого самого Танеева, замечательного композитора, которого называли русским Брамсом, а который на самом деле на Брамса очень мало походил, был после смерти Чайковского главным авторитетом для московских музыкантов и совершенно заслуженно. Вот она в него влюбилась и страшно этим не просто раздражала, а доводила до безумия Толстого, который грозился, что он уйдет из дому, что если она не перестанет общаться с этим глупым жирным музыкантом, как он его называл, то он убьет ее, себя. Это был какой-то кошмар. А она отказывалась, она говорила: нет, я буду любить его, а не тебя, звери. И в семье царил какой-то ад, а невозмутимый Сергей Иванович ничего этого не понимал. Его когда-то пригласил Толстой провести лето в Ясной Поляне, он продолжал туда приезжать, как ни в чем не бывало, не понимая, какие бури вызывает его появление у Толстого. И при этом еще Толстой не любил, ему не нравилась музыка, которую сочинял Танеев.
Ну, а это оправдано?
Это оправдано в том смысле, что Толстому не нравилась так называемая ученая музыка, то, что можно назвать ученая музыка. А Танеев был исключительным, беспрецедентным для России мастером контрапункта. Он изучил старых мастеров, Палестрину.
Такого полифонии, да?
Да, всех этих знаменитых легендарных полифонистов он изучил так, как никогда никто ни до, ни после. И много из этой вот полифонической средневековой техники использовал. По-своему совершенно, потому что все творчество Танеева глубоко оригинально при этом. И очень эмоционально, что интересно. И как образец я хочу показать фугу для фортепиано. Это сочинение называется «Прелюдия фуга», а это отрывок из фуги, который прозвучит в исполнении нашей выдающейся пианистки Ольги Керн, у которой получается, на мой взгляд, все. Она играет и эмоциональную музыку, и музыку любой сложности, и в ее исполнении вот эта вот фуга Танеева, по-моему, производит потрясающее впечатление.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
На прошлой неделе любители детективов всего мира отметили юбилей своей королевы Агаты Кристи. К 120-летию писательницы журнал «Нью-Йоркер» поместил пространный очерк Джона Акасела, который стал отправной точкой для нашей беседы с Владимиром Гандерсманом.
Статья пространная. В ней много биографических данных, которые любой поклонник Агаты Кристи знает и так. И все же кое о чем мы упомянем вслед за автором статьи. Но сначала идет набросок ее творческого метода. Как это у Агаты, Саша, вы помните? 8-9 человек в одном месте, в занесенном снегом поезде, или в школе для девочек, или в загородном английском доме. И тут труп. Кто совершил преступление? И почему? И как? Среди действующих лиц есть детектив, который просит всех оставаться на местах. Затем начинается опрос одного за другим, в конце он собирает их на вечеринку и раскручивает дело, называя убийцу, мотивы преступления и прочее. Преступник практически никогда не протестует. Иногда он совершает самоубийство, но чаще уходит тихонько в сопровождении полиции. Все, кто смотрел или читал что-либо подобное, безошибочно узнают почерк Агаты Кристи, королевы детектива. Ну и, конечно, тут же рассказывается краткая история детектива,
которая неизбежно начинается начинается с изобретателя жанра Эдгара По, хотя он-то написал всего 4 вещи в этом роде и быстро бросил новорожденный детектив.
Да, другие начинали там, где По бросил, но, конечно, первый, кто сделал, условно говоря, карьеру в этом жанре и кто для нас актуален по сей день, это Конан Дойль. Его бессмертный Шерлок Холмс появлялся в печати 40 лет, с 1887 по 1927 годы. В пору Агаты Кристи в ходу были два направления. Первое – следователь-эксцентрик. Холмс, когда не преследует преступника, лежит на диване, сраженный скукой или кокаином, постреливая в стену своего кабинета. Второе – рациональное логическое рассуждение. Следователь, когда работает, не выражает никаких эмоций, демонстрируя лишь индуктивный метод.
Кристи следует обоим методам. Ее Пуаро – логик-эксцентрик. Это его крайности мы обязаны удовольствию от романа Агаты Кристи. Без Пуаро тот сценарий, о котором вы уже упомянули, мог бы стать монотонным.
Да, она написала 66 детективов и опубликовала их между 1920 и 1976 годом. Ее книги переведены на 55 языков и разошлись тиражом более чем 2 миллиарда экземпляров, что побивает все рекорды всех романистов в истории. Продолжают выходить книги, посвященные самой Агате Кристи. В этом юбилейном году появились две новые. Мы имеем дело не столько с литературной фигурой, сколько с культурным феноменом, вроде Барби или Битлз.
Тем не менее, у этого феномена была своя биография, причем достойная и увлекательная.
Агата Миллер родилась в 1890 году и росла в большом доме в городе Торке. Ее родители – переселенцы из Америки. Семья состоятельная, образование домашнее очень хорошее, в частности, музыкальное. Во время Первой мировой войны она медсестра, затем фармацевт в аптеке. Заметим, что 83 преступления в ее романах совершены посредством отравления. В 1914 году она обретает фамилию мужа и свою литературную фамилию – Кристи. Он лейтенант, Агата влюблена. В 1920 году публикуется первый ее роман «Таинственное происшествие в Стайлз». Дальше приключается история, без которой, говоря о биографии Кристи, обойтись невозможно. Муж просит развода. Это 1926 год. После ссоры Агата исчезает из дому, и в течение 11 дней никто не знает, где она. Кристи никак и никогда не объяснила свое исчезновение. Известно, что она зарегистрировалась в отеле под фамилией любовницы мужа. Время проводила за игрой на фортепиано и в библиотеке. Изучив все свидетельства, британский психолог Норман пришел к выводу, что имело место диссоциативная фуга, вызванная тяжелым психическим расстройством. Что такое эта фуга? Это болезнь, характеризующаяся внезапным, но целенаправленным переездом в незнакомое место, после чего больной полностью забывает всю информацию о себе, вплоть до имени.
Но есть и другая, более зловещая версия. Исчезновение было задумано ею специально, чтобы отомстить мужу, которого полиция неизбежно заподозрила в убийстве писательницы.
Есть еще и третья версия – привлечь внимание публики. И если это так, то попытка удалась. В ту пору, когда длился развод, который все-таки произошел, она написала 6 детективных историй, последняя из коих – убийство Роджера Акройда – была особенно популярна. Вообще, период между двумя мировыми войнами был золотым веком детектива. Детектив был популярен в самых разных слоях общества, от домохозяек до Уинстона Хью Одена, который признавался, что читал детективы, не отрываясь.
Причем интеллектуалы не только читали детективы, но и писали их. Честертон, Дэй Льюис, Рональд Нокс и другие.
Кроме того, детектив гарантировал хороший контракт. И это было немаловажно для Кристи, поскольку зарплата ее первого мужа была невелика.
Как нынешние критики объясняют небывалую популярность Агаты Кристи?
Она умела предложить то, что пользовалось спросом. Сотворить некое соревнование писателя и читателя. Сумеет ли читатель раскрыть преступление до конца истории? В этом, в сущности, залог безотрывного чтения детектива. Вот еще характерная черта детективов Кристи. Способы убийства у нее не столь изощренные, как у других авторов. Она предпочитала отравление. Мы уже говорили с вами о возможном влиянии ее ранней профессии на это, но еще еще дело в том, что яд не предполагает физического насилия. Этого Кристи не выносила. Ее следователи не носят оружие. Ее жертвы разные. Иногда это дети, кого-то сбросили со скалы, кто-то утонул. Но чаще всего это богатый и неприятный старик, дразнящий с наслаждением своих будущих наследников, говоря им, что они хотят его убить, чтобы завладеть богатством. Обычно так и есть. Довольно скучно, но основной мотив преступления у Кристи – деньги.
Многие считают, что лучшие книги Агата Кристи писала в середине жизни. Многие также считают, что она не была великим писателем. А некоторые, включая ее биографа Джанет Морган, не считают ее даже хорошим писателем.
Автор «Нью-Йоркера» Джон Акаселло не высказывается определенно на этот счет. Он говорит, что да, иногда она писала плохие книги, но она всегда знала, когда не получается. Сохранились ее письма, адресованные второму мужу, Максу, он был археологом, где она признается в этом. И все-таки, когда Агате было за 40, она стала уставать от писанины. Она стала называть себя машиной. Она стала описывать своего героя Пуаро как эгоцентрического подонка. Как Конан Дойль когда-то, она хотела убить своего героя. Но фанаты и издатели были против. Она стала писать драму, занялась кино и телевидением, адаптируя свои вещи к экрану. Для сегодняшнего читателя лучшее, возможно, в ее книгах – это отображение времени между двумя мировыми войнами. Так пишет Джон Акаселло. Ее герои – это крупная буржуазия или высшие слои общества. Они смотрят с отвращением на новые застройки и супермаркеты. Они горько жалуются на огромные налоги и на то, что больше не могут позволить себе содержать роскошные родовые поместья, что они вынуждены их продавать нуворишам. Есть и другой момент. Если рассматривать Кристи в контексте ее времени и социума, она была предшественницей феминизма. Мисс Марпл отнюдь не только отважная женщина-следователь. Одна из пожилых леди в рассказе Кристи говорит, например, «У меня всегда были мозги, даже в детстве, но мне не позволено было ими распоряжаться». Другая. «Мир очень жесток по отношению к женщинам. Они что-то могут, пока молоды. Когда они стары, они никому не нужны». Расизм, антисемитизм, ксенофобия – эти темы то и дело возникают в книгах Кристи. Есть у нее итальяшки, иностражки и прочее. Ну и, конечно, евреи. В одной из ранних новелл герой Герман Исаак Штейн, который, естественно, финансист с длинным носом, приглашен на вечеринку политиков. Когда хозяину, лорду Каттерхэму, говорят, кто есть Исаак Штейн, он замечает «забавные имена у этих людей». И начинает его называть Носоштейн. Все это элементы сатиры на соотечественников. Но мы продолжаем спрашивать, в чем разгадка такой популярности? И не только мы. Оден полагал, что главное – это религиозность. По крайней мере, в протестантских странах, так он писал, раскрытие преступления косвенно освобождает нас от вины. Другие считают, что дело в политике. Период между двух войн был отмечен ужасными политическими сдвигами. Детектив, возможно, успокаивает людей. Увещевает, что порча заключена не в социальном порядке, а в отдельно взятом преступнике, который может быть устранен.
Секрет успеха детектива Агаты Кристи попытались разгадать и ученые, и нейролингвисты, работающие в ведущих университетах Британии. Давайте поговорим об этом.
Давайте. Для этого эти ученые загнали в компьютер все романы знаменитой писательницы и подвергли самому пристальному анализу подбор слов, структуру фраз, весь строй ее речи. В результате выяснилось, что тексты Кристи насыщены фразами, способными в буквальном смысле будоражить кровь читателя, повышая уровень химических веществ, вызывающих чувство удовольствия, удовлетворения в мозге человека. Языковые структуры в текстах Кристи стимулируют деятельность мозга, который начинает вырабатывать вещества, действующие на нервные окончания, подобно наркотику, так что в результате от ее произведений просто невозможно оторваться. Так говорит Роланд Капферер, осуществляющий координацию усилий исследователей в рамках проекта Агаты. В своих романах писательница использовала весьма ограниченный запас слов, однако исследователи видят в этом скорее достоинство, чем недостаток. Это значит, что читатель не отвлекается и полностью сосредоточен на нити повествования. Так говорит доктор Пенила Дэниелсон из Университета Бирмингема. Кроме того, несмотря на мрачность сюжетов, Кристи использует в своих детективах немало слов, слов, вызывающих у читателя приятные эмоции.
Нет, Володя, все это как-то неубедительно. Я думаю, что наука способна тут что-то утверждать только задним числом. Попробовали бы они предсказать успех неизвестной рукописи.
Вы знаете, Саша, я тоже не верю этим выводам. Поэтому, думаю, наш разговор стоит закончить словами внука писательницы Мэтью Причарда. Он сказал: «На самом деле никакой тайны тут нет. Просто она сочиняла прекрасные истории».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Обратите внимание на новый электронный адрес: aagenis53@gmail.com. Повторю его еще раз: aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».